Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Эфир для вас ведут Ирина Воробьева, Татьяна Филиенгауэр. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я представляю с большим удовольствием нашего сегодняшнего гостя программы «Разбор полета». Это заместитель главы МИД Израиля Зеев Элькин. Добрый день. Здрасте.
Здравствуйте.
У нас есть традиционный вопрос, с которого начинаются все наши программы. Это вопрос о самом сложном, самом тяжелом решении, которое вы могли бы вспомнить, которое вы принимали долго, много раздумывали над ним, и вот могли бы вы нам его назвать?
Пожалуй, я не уверен, что я могу выбрать одно из двух. Я упомянул
бы. Давайте два. Давайте
я упомянул бы. Первое – это само решение о готовности войти в политику. Оно было нетривиальным. Когда я получил предложение баллотироваться в Кнессет, я был на финише своей докторской диссертации с планами на постоянное место на преподавание в Иерусалимском университете, уже с грантом на постдокторат в Филадельфии в Пен Юниверсити. То есть, в общем, был очень четкий трек понятной академической карьеры. И решение как бы положительно ответить на предложение войти в политику было непростым. Первоначально я ответил отказом. Мне позвонили.
А кто вам предлагал, кто вам звонил?
Видите, да, как это в Израиле так интересно работает. Окружение тогдашнего премьер-министра Ариэля Шарона, когда он создавал новую партию, искал людей, которые чего-то добились в Израиле, в том числе и на русскоязычной улице, но которые не в политике, как раз он хотел ввести новых людей в политику. И, значит, в некоторый момент мне позвонил один из моих хороших знакомых, который был связан очень тесно с тогдашним премьер-министром, и сказал, чем давать нам какие-то советы, кто хорош, кто плохой. Они часто советовали со мной по поводу тех или иных кандидатов. Вот мы решили, что лучше всего предложить тебе.
Досоветовался.
Ответ мой был отрицательным, потому что, как я уже сказал, планы были совсем другие. На что мне было сказано, что до начала субботы, я религиозный человек, соблюдаю субботу, осталось всего лишь 5 минут, и не успеешь нам объяснить, почему. Поэтому возьми все равно 24 часа, и когда суббота закончится, то дай нам окончательный ответ. И вот был действительно не простые, вот это вот долгий пример решения, 25 непростых часов, значит, которые закончились положительным ответом. А второе...
Но подождите, да. Так, что случилось, да, в эти 25 часов?
Почему я передумал? Вы знаете, наверное, по сочетанию два основных, как бы, было очень много почему нет, потому что политика в Израиле – это дело очень ненадежное. Как правило, депутаты больше одной каденции не выживают. Академическая деятельность – очень удобная, интересная вещь. Она позволяет заниматься одновременно исследованием и преподаванием в лучшем университете Израиля и руководством. Я руководил одним из самых больших центров на гуманитарном факультете университета в тот момент. И когда профессор уходит в политику, ему есть куда возвращаться. Его ждет это место работы. Когда докторант уходит в политику, то ему, как правило, некуда возвращаться, и поэтому было понятно, что это большой риск, и непонятно зачем. И второй причиной, почему нет, была связана с тем, что у меня были в тот момент как бы с моим ближайшим окружением, далеко не все это восприняли положительно, был целый ряд моих друзей, с которыми у меня как бы расстроились личные связи и контакты как результат этого решения. Теперь да, было по двум причинам. Первый такой момент, я сказал себе, что в свое время я уже имел как бы готовый трек академической карьеры, когда принял решение репатриироваться в Израиль. Я был тогда на мехмате Харьковского университета, закончил три курса, было как бы очень розовое будущее. Я точно знал уже, где я буду работать, когда там же в университете, где я буду преподавать, на какой кафедре, когда я закончу мехмат. Все было понятно, просто. И принять решение поехать в Израиль без никого, со $100 в кармане, так тогда уезжали, было, в общем-то, очень непростым. И понятно было, что, скорее всего, я расстаюсь с академической карьерой. То есть, был уверенным, что там ты сможешь все это реконструировать, пусть в другой области, там, я сделал это в истории, а не в математике, было неочевидно. И я сказал себе, что если ты уже один раз как бы отказался от гарантированной академической карьеры, чтобы жить в Израиле и влиять на жизнь этой страны, то тебе предлагают влиять, быть одним из 120, это гораздо более высокий процент влияния, чем просто один из 8 миллионов. И поэтому Это был первый аргумент. А второй был психологический. У меня было очень критическое отношение в тот момент к тому, что происходило в израильской политике. И как бы я сказал себе, что 4 года смотреть телевизор и ругаться, как они там все неправильно решают, и понимать, что ты мог там быть и как-то влиять на те судьбоносные решения, которые принимаются в нашей стране. В каждую каденцию принимаются судьбоносные решения. И, как правило, всегда наступает момент, когда один депутат решает в ту или иную сторону. В каждую каденцию это приходит. Это слишком будет тяжелое психологическое бремя, которое потом как бы отрицательно мне скажется в течение всей жизни. И по сочетанию этих двух факторов ответ стал положительным.
Два фактора против, два фактора за. В общем, такой непростой выбор.
А вы ни разу не пожалели об этом решении?
Пока нет. Пока нет. Посмотрим, так сказать. Правильно задавать этот вопрос не сейчас, а когда я рано или поздно вылечу из израильской политики и окажусь снаружи, это рано или поздно проходит. И вообще как бы нельзя нормально заниматься политикой, если ты не принимаешь это в расчет, если ты все время как бы думаешь, как только самосохраниться в политике, то ты, как правило, и вылетишь, и ничего не сможешь сделать. То есть ты хочешь чего-то сделать в политике.
Политика для вас это не как борьба за власть и влияние?
Политика — способность влиять на жизнь моей страны. И опять же, я живу хорошо или плохо, наверное, даже плохо, чем хорошо, в стране, где решение, которое принимают политики, влияет не просто там на уровень жизни, а на жизнь-смерть, может быть, каждого из наших граждан. И поэтому в этом смысле политика – это пытаться влиять на путь страны в том направлении, в котором я верю. Это как раз подводит меня вот ко второму подобному решению. Оно было продолжительным. Когда уже почти в начале своей первой каденции в парламенте я оказался в ситуации, когда Израиль неожиданно для себя оказался в военной ситуации, Вторая Ливанская война, и как депутат от правящей партии, от коалиции, я раз в неделю, это такой израильский странный обычай, раз в неделю голосуется вотум недоверия правительству, даже если у него нет никаких шансов пройти. Раз в неделю депутаты от коалиции приходят и голосуют за каждую неделю. Голосуют за доверие правительству.
Зависть.
Я не уверен. На самом деле это как бы чисто формальная церемония.
То есть ни разу не было такого.
И трата времени. Бывало, но это всегда известно заранее. Да? То есть это как бы никогда не было сюрпризом. Но когда каждую неделю ты как депутат... А как правило, это формальное голосование. Человек приходит, жмет на кнопочку. Понятно, что если он в коалиции, он против вотума недоверия. Если он в оппозиции, то он за. Но шла война, и были уже... Это была где-то третья, четвертая неделя войны. Были первые признаки того, что не все благополучно в датском королевстве, да, что есть проблемы определенные, были много погибших в израильской армии, началась критика уже действий правительства на принятие военных решений, в том числе действия армейского командования. И мой брат был в это время там, в Ливане. Да, то есть я знал, родители не знали, а я знал, что он внутри. Да, то есть он был среди тех подразделений, он резервист, но многих резервистов тогда, как принято в Израиле, призвались тут же, как только начались военные действия. И он был внутри, и я прекрасно понимал, что он рискует так же, как и все, и я видел общую ситуацию. И вот это раз в неделю, когда ты жмешь на кнопочку, казалось бы, формальную, что ты поддерживаешь правительство, но ты сознаешь, что, может быть, если правительство принимает неправильные решения, за это ты можешь заплатить личную цену, может погибнуть твой брат, это тоже вот очень непростое решение, как бы каждый раз заново было такое колебание, правильно это или нет.
Вы должны были нажать на кнопку против.
Да, против, вот мы не доверяем. Естественно, это как бы все мои коллеги делали на автомате, это было очевидно. Но вот для меня это было такое вот тоже непростое очень психологическое решение.
И вы все-таки нажимали кнопку против?
Я нажимал против, потому что я считал, что несмотря на ту критику, которая была правительству, менять правительство в тот момент по ходу военных действий было неправильно. И, в общем-то, я считал, что большинство ошибок, которые, если есть, их допускает генералитет, вот из того, что я видел и анализировал, и поэтому смена политического руководства прямо по ходу военных действий все равно к лучшему не приведет, а только приведет к большей неразберихе. Но колебания определенные, сомнения, как правильно голосовать,
да,
и ощущение личной ответственности за то, что происходит, вот, в том числе и с моим братом, да, перед моей семьей, перед нашей матерью, перед нашими родителями, это непростое очень психологическое ощущение, если к этому относиться серьезно, да, если относиться формально, нажал и пошел.
Ну, слушайте, а вы же все-таки там, ну, если бы вы нажали за,
Правительство
ничего
бы не упало.
Бы, да, ничего правительство, бы не изменилось.
Неважно. Это некоторый отчет, который должен держать перед собой. Понятно, что ты один из 120, и чтобы повлиять, нужно еще. Да, это любой принцип политики. Политика – это как бы искусство достижения союза. Один человек в политике ничего не может сделать, если он не в состоянии достичь каких-то союзов, блоков, с кем-то объединиться. Естественно, всегда ценой компромисса. Любое объединение двух людей построено на компромиссе, где каждый должен чем-то пожертвовать. Но, тем не менее, это некоторая личная позиция. За что ты отвечаешь, за что нет. Я придерживаюсь принципа, что даже если у меня есть критика на те или иные действия правительства, пока ты за него голосуешь, ты отвечаешь за все его действия, включая те, которые ты критиковал. Единственный способ снять с себя эту ответственность – начинать голосовать против правительства.
Я хотела вернуться к первому решению, когда вы упомянули, что вот бывают случаи, когда один депутат, да, решает, вот какое решение будет
да,
принято.
Да, не бывает, а в каждую каденцию зарского парламента
было?
Всегда
вы
такое
были
было.
Таким
да, несомненно. Мой расчет оказался правильным. В конце моей первой каденции в парламенте настал момент, когда действующий премьер-министр был вынужден сложить в себя полномочия из-за юридического расследования, которое было против него. В партии, в которой я тогда находился, началась борьба за власть между двумя кандидатами на премьерское кресло. И кандидат, которого я поддерживал, проиграл с разницей там меньше, чем 300 голосов. Был даже юридический спор в суде, считать ли результаты выборов действительно или нет. И победивший кандидат, нынешняя, кстати, министр юстиции Израиля, а тогдашний министр иностранных дел Ципи Ливни, пыталась сформировать правительство, которое продолжит. В тот момент это было на очень активном этапе переговоров с палестинцами, которые, я считал, идут по абсолютно неправильным, очень опасным для Израиля направлении. И я оказался именно тем голосом, которого ей не хватило, чтобы сформировать правительство, причем как бы она пыталась сформировать некоторое узкое правительство, чтобы на его основе потом построить реальное работающее правительство. И ей не хватило в результате одного голоса из собственной партии. Это был мой голос. Представители оппозиции, которые пытались ее заблокировать, заранее знали, что этого голоса будет не хватать. Я дал им соответствующие гарантии. Это позволило им как бы заблокировать формирование нового правительства. Мне делали разные интересные предложения в тот момент. Мне предлагали стать уже тогда замминистра иностранных дел. Видите, мне это заняло две каденции, да, отказаться тогда.
Вы вначале сказали, что больше одной каденции вообще...
Политики не живут, это правда, да. Я сегодня оказался одним из долгожителей израильской политики, к удивлению. Я не заметил, как это произошло, но у нас парламент действительно меняется очень быстро, и недавно кто-то из моих друзей подсчитал, что за исключением там двух секторальных партий, где политики не меняются, если их вычесть, то из оставшихся там 90 депутатов из 120 израильского парламента, есть только из этих 90 около 20, которые начинали со мной или раньше меня. Это правда.
Такое ощущение, что почти все взрослое население Израиля так или иначе бывает депутатом.
В общем-то, нет, но действительно у нас очень динамичная страна, где еще можно увидеть страну, куда можно приехать. Я приехал в Израиль в 19 лет в 90-м году со 150 долларами в кармане, да, даже чуть меньше, и как бы без ничего, без какой-то поддержки стал, ну, в первый раз я был избран в 2006-м, да, соответственно, можете посчитать, это заняло 16-17 лет, пока ты избираешься в парламент, потом еще через несколько лет я стал главой правящей парламентской коалиции, а потом замминистра иностранных дел и некоторое время даже фактически исполняющим обязанности министра, пока наш министр не вернулся на свою занимающую должность. Мне сложно себе представить много стран в мире, если вообще, где такое возможно для нового иммигранта. И это не потому, что у меня какая-то особая судьба, а я знаю много других как бы русскоязычных израильтян, которые тоже в политике и тоже это сделали и пробили стеклянный потолок. В этом смысле мы очень динамичная страна, и это одна из таких ее положительных особенностей.
Вы упомянули о том, как вы вообще переезжали в Израиль. А как это решение появилось? Вот 19 лет решения, они же не кажутся сильно взвешенными.
Ну, почему? Может быть, по израильским меркам это так, потому что у нас 18 лет заканчивают школу, но по тогдашним советским меркам я был уже на третьем курсе университета. Решение вызревало постепенно. Еще будучи школьником в старших классах школы, в советские времена, я стал увлекаться изучением иврита. Тогда это было подпольно, это было запрещено. Я через одноклассницу познакомился с отказниками, так называемыми, которые тогда действовали в тогдашнем Ленинграде и в Москве. Получил от них самоучители, переснятые в подпольных таких вот типографиях маленькими-маленькими буквочками на очень плохой фотобумаге, какие-то кассеты с записями. И втайне от своих родителей, от всех начал изучать иврит, читать какие-то книжки. Потом, когда был студентом, стал как бы продолжать. Тогда это стало уже впервые разрешено. Это было уже перестроечные годы, конец 80-х. Стал изучать иврит уже открыто. Стал учителем иврита, главой организации учителей иврита. То есть был такой некоторый процесс возвращения к своим корням и к национальной идентичности. И как часть этого возникло решение переехать в Израиль именно потому, что понятие того, что это место, где решается во многом судьба моего народа, и на эту судьбу я хочу влиять. Оно было действительно непростым, никто из семьи ехать тогда не хотел, кроме я как бы женился в процессе подготовки к выезду, и жена как бы поехала со мной, но из моих родителей, моих братьев и сестер никто уезжать не собирался, и ощущение, когда я уезжал, до сих пор я смотрю фотографии расставания на вокзале, было такое, что расстаются навсегда. Потом выяснилось, что мы живем в современном мире, все очень просто, и все туда и сюда могут ездить, и скайп, и все, но тогда, вот в 90-м году, ощущение было, что все, что будет в лучшем случае, если не закроется заново, то это будут переписка, там письма, которые идут с той скоростью, с которой идут письма, иногда телефонные звонки. Это как бы все общение, которое будет у меня с членами моей семьи.
А потом семья переехала?
Потом большая часть семьи переехала, не все, но большая часть семьи переехала туда, и вообще как бы мы сегодня живем в мире, где люди живут часто в самолете и переезжают с места на место. Но тогда это все выглядело иначе.
А когда вы в 19-летнем возрасте оказались в Израиле, вот первые решения, которые вам пришлось принимать в новом мире, в новом качестве, в новых условиях. Насколько были сложными для вас?
Достаточно сложными, действительно. Это сегодня выглядит забавно, когда ты смотришь ретроспективно, но я приехал в Израиль приблизительно с таким же ивритом, как я говорю, на котором я говорю сейчас. То есть я был преподавателем иврита в Советском Союзе и сдал экзамен Академии языка иврит на право преподавания иврита в диаспоре. И поэтому сразу же как бы мог вписаться в жизнь страны, мне не нужно было учить язык. И передо мной стал выбор. Я приехал туда, уже будучи достаточно известным активистом еврейского движения в Советском Союзе, возглавлял общину в моем городе и был таким активистом общесоветского масштаба. И мне через неделю после приезда предложили работу, достаточно нормально оплачиваемую, в такой большой молодежной организации израильской, возглавить русский отдел в этой организации. И надо было принимать решение или идти работать, при том, что источников существования у тебя никаких нет, да, то есть ты привез вот те самые там 100 небольшим долларов в кармане, у тебя жена беременная, которая должна была рожать в тот момент, и которая тоже собирается учиться, и как бы непонятные источники существования, то есть или ты идешь работать, но тогда ты как бы прощаешься на какое-то время, по крайней мере, с мыслью об учебе и академической карьере, и о религиозной учебе. Я хотел в тот момент учиться параллельно и в университете, и в религиозной ишиве как бы познакомиться более глубоко с основами иудаизма. И это было непростое решение. Я принял решение не работать, а идти учиться. В конечном счете оно оказалось правильным. Но тогда оно было очень-очень непростым. А второе решение, связанное с первым, было тоже парадоксальным образом. Мне тут же предложили купить квартиру. Значит, в таком проекте, где очень многие мои друзья и учителя, которые репатриировались в Израиль до меня, и у которых я учился в свое время еврейским, как бы, еврейской культуре и традиции, держали для меня возможность приобрести квартиру в этом проекте. И опять же, надо было в течение там, первой недели в стране принимать решение, брать ли там огромную банковскую сумму, и которая тоже потребовала бы от тебя работать, или наоборот, как бы рискнуть и сказать, что спасибо, не надо, и я пока буду как-нибудь иначе своим путем. Я принял решение учиться, и оно было правильным. Правда, я не продолжил то, что учил в Союзе. Как бы, то есть я закончил степень по математике, но отложил ее потом в сторону, а перешел на еврейскую историю и сделал академическую карьеру в этой области. Но понятно, что это было правильное решение. Потом пришла и работа, и все пришло. И если бы я тогда как бы вот купился на легкий такой кусок хлеба и приятный, интересный, но не пошел учиться, возможно, вся жизнь сложилась бы иначе.
А как же вы, на что же вы существовали с женой и с ребенком?
На разного рода такие, что называется, можно сказать, сезонные работы, да, то есть я проводил разные молодежные семинары и подрабатывал этим параллельно, получил стипендии в университете и в Ешиве, где я учился. Первое время мы жили в кибуце, и я занимался и сельскохозяйственными работами. Моя первая самая работа в Израиле, как не смешно звучит, это осеменение индюшек. Поскольку я днем учился, то работать надо было в ночное время. Единственное, было два вида работы в кибуце, где можно было работать по ночам. Это или вставать в 4 часа утра и участвовать в осеменении индюшек, или по ночам резать мясо на кухне. Да, это, как правило, два вида работы, которыми я занимался в кибуце.
А если говорить про вашу учебу, быть математиком, а потом решить изучать историю, все-таки, ну, может быть, у меня какое-то примитивное понимание, но конечно. Технические и гуманитарные точно. Вещи, они как-то, ну, немножечко расходятся, редко.
Я с вами не согласен. Считаю. Во-первых, понятно, что в тот момент, как бы, в Советском Союзе у меня более-менее не было выбора, да, потому что то, как выглядело здесь в советские времена преподавание истории, мы хорошо знаем, и поэтому такого варианта я даже не рассматривал. Все было заидеологизировано. Историей я увлекался с детства. И увлекался математикой, физикой. Закончил физмат-школу, побеждал в олимпиадах республиканских. То есть такой традиционный достаточно прошел путь для многих как бы молодых людей тогдашние. И поэтому было понятно, что это математика. Когда ты переезжаешь в Израиль, это возможность переформатировать свою жизнь заново. Это все было на фоне общего интереса вообще к еврейской истории, культуре, традициям, решению пойти учиться вот в Ешиву, такую армейскую Ешиву, где я 5 лет проучился. Параллельно с университетом, и поэтому хотелось попробовать чего-то нового. Математикой я увлекался со школьных лет, уже в каком-то смысле к концу 3-го курса поднадоело немножко, ты в это время часто хочешь перемен каких-то в своей жизни, и поэтому был такой вот разворот. Надо сказать, что математика мне очень помогала потом, то есть все моя академическая карьера в истории сложилась очень удачно и во многом базировалась именно на стиле мышления, который я принес с собой из математики, который импонировал как бы моим руководителям научным и коллегам. Поэтому, в общем-то, я не жалею о математическом образовании, ни школьном, ни университетском. Оно помогало мне и потом в академической карьере в истории, и в политике тоже. Я тоже в политике, меня часто называют таким как бы примером шахматиста. Да, у меня до математики были шахматы, тоже такой традиционный элемент того же самого пути. Я достаточно профессионально занимался шахматами, и в политике меня часто называют вот таким шахматистом израильской политики, который просчитывает вперед.
Ну, учитывая то, что вы пережили не одну каденцию, в принципе, конечно, это справедливо.
Я хотела вернуться к тому решению, когда вы рассказывали вот нажимать на кнопку, да, поддерживать правительство или не поддерживать. Вы тогда упомянули, что ваш брат находился там на войне, но родители об этом не знали. Это же тоже решение. Вот вы держите в себе такую важную штуку, а родители не говорят, что это как-то...
Ну, это решение не мое, это было решение моего брата, поскольку он боялся, чтобы его жена или родители как-то очень волновались. Все знали, что его призвали, но многие из призванных тогда стояли в резерве, и поэтому он всем рассказывал, что он как бы ждет своего времени, но еще никуда не вошел. Но мне он сказал, и, в общем-то, я знал точно, когда он входит в Ливан, когда выходит. Как бы у меня был такой связной телефон в том полку, где он служил, человека, который был моим хорошим знакомым по парламенту, он был парламентским лоббистом, но тоже был призван, и он отвечал как раз за всю логистику их полка, и поэтому я точно от него знал, когда мой брат внутри, когда снаружи, когда можно ему позвонить, и, конечно, поскольку это было его решение, он не хотел волновать семью, то, естественно, я с этим решением сотрудничал.
Но это сложно, ведь держать...
Это непросто, да.
Касается члена семьи, тем более такая штука.
Это правда, но это как бы... Я считал, что это как бы элементарная моя обязанность перед ним, и другого варианта, собственно, не было.
Если говорить о том решении, когда вы уже пошли в Министерство иностранных дел, насколько это было логичное решение и ожидаемое?
Может быть, многих оно удивило в израильской политике, потому что действительно предыдущий мой политический пост 4 года был чисто внутриполитический. Я был председатель фракции правящей партии и председатель парламентской коалиции, который очень, как бы, с одной стороны, ассоциировался вот именно с политикой внутренней израильской. Я поставил рекорд израильской политики 4 года без единого поражения в парламенте. Предыдущий рекорд был 14 месяцев. И, в общем-то, это как бы очень сильно связывало меня в ассоциациях многих политиков и прессы, именно чисто вот с внутриполитической какой-то игрой. И ожидали от меня, ожидали, что я перейду в правительство, но мало кто как бы предполагал именно такое направление. А второе, я воспринимался как политик правый. Правого лагеря, резко правого лагеря, и поэтому вдруг МИД, где это как бы работа с мировой общественностью, которая очень критична к правому лагерю, тоже был неожиданный ход. Ну, я о нем не жалею тоже.
Давайте мы чуть подробнее об этом поговорим, но буквально через несколько минут. Я напомню, что в разборе полета сегодня у нас Зеев Элькин, заместитель главы МИДа Израиля. Мы скоро вернемся.
Разбор полета. Разбор полета.
Программа «Разбор полета» продолжается. И напомню, что у нас в гостях заместитель главы МИД Израиля Зеев Элькин. И мы продолжаем, собственно, спрашивать в том числе и про работу в МИДе.
Обычно в Министерстве иностранных дел назначение на таком уровне, как замминистра, ну и чуть пониже, когда речь идет о послах, по двум возможным сценариям. Первый – это когда кадровый дипломат двигается, да, по карьерной лестнице. Второй – политические назначения. То есть люди, которые, возможно, и не из структуры МИДа, но это такая чистая политика. А для вас вообще вот это решение соглашаться, идти в МИД, совершенно другая штука, внешняя политика. Как вы для себя это оценивали?
Ну, надо сказать, у нас замминистра – это всегда политическое назначение, у нас только один, да, то есть в отличие от того, что принято во многих МИДах в Израиле, есть один министр, один замминистра – это все, что есть. И замминистра приходит из депутатов парламента, он даже обязан по закону. Вот министр может быть не депутатом, а замминистра по закону обязан быть депутатом парламента, то есть означает, что приходит из политики. Решение, как я уже сказал, было нетривиальным, но, с другой стороны, у него была определенная логика. Главная причина, по которой я шел в политику, это во многом желание участвовать в принятии решений о том, как будет выглядеть моя страна именно в рамках ее будущих границ, в рамках израильско-палестинского конфликта. И поэтому эта область меня все время интересовала, еще когда я был председателем коалиции. Я очень много занимался вопросами безопасности и внешней политики. Был одним из самых активных членов Комитета по иностранным делам и обороне. Возглавлял там подкомитет, входил во все секретные комитеты, которые только были. И поэтому как бы эту область знал не понаслышке. Много занимался еще в парламенте, с парламентскими связями. Как раз в России. Я был с первой своей минуты в парламенте сопредседателем парламентской ассоциации «Дружба Израиль-Россия» и занимался развитием связи с Россией. Это делал еще в рамках своих академических занятий до ухода в политику. Много участвовал в налаживании связи, отвечал за связи программы Иерусалимского университета на территории СНГ. И поэтому это для меня было естественным продолжением, когда я ушел в политику. Поэтому это не то, что я знал это понаслышке. Кроме этого, есть такой очень интересный момент, когда меня назначали. Моим министром первые там, 8 месяцев был премьер, да, поскольку мы ждали возвращения нашего министра иностранных дел Виктора Либермана. Он недавно вернулся на свой пост, когда завершил юридические процедуры, которые, собственно, не позволили ему войти в этот пост в момент создания правительства. И роль министра выполнял формальный премьер. Понятно, что реально он не мог заниматься министерством, министерство все упало на меня. Так вот, когда меня назначали, премьер мне сказал, вот до сих пор ты занимался как бы для меня одной коалиции, а теперь есть 200 в 200 разных странах мира, вот, значит, теперь ты должен заниматься в каждой стране, понимать, как выглядит политическая система и как, значит, там можно добиться наилучшего для нас результата. Поэтому в этом что-то есть, да, понимание того, как устроена политика. Политика в любой стране устроена похожим образом. Она и, в общем-то, очень полезна для работы МИДа. Часто у меня были споры с работниками МИДа, где я пытался им объяснить, как политик принимает решения, и как на них можно влиять абсолютно не тем стандартным способом, к которому они привыкли.
Ну, смотрите, а вы упомянули, когда рассказывали нам о том, что вы были однажды депутатом, который решил исход голосования, что вам делали разные предложения, в том числе стать замминистра иностранных дел.
Абсолютно. То есть, верно. Да. То есть фактически, да, меня заняло две лишних каденции, то, что мне предложили. предлагали гораздо раньше.
Вы в тот момент вообще насколько серьезно отнеслись к этому предложению?
Нет, предложение было очень серьезное, поскольку этот пост чисто политический, опять же, как я сказал, и, конечно, для депутата в первую каденцию предложение стать замминистра иностранных дел, это считается, наверное, самый влиятельный из всех замминистров в Израиле, по значимости часто равносильный какому-нибудь небольшому министру, и понятно, что это было очень интересное и очень соблазнительное предложение, но я его отверг, потому что я идеологически считал, что создание такого правительства, которое пытались создать с той задачей и тем, что происходило в тот момент, это будет очень опасно для страны. И поэтому вопрос как бы личного назначения был не так принципиален. Я потом смеялся, что по иронии судьбы человеком, который от имени правительства должна была огласить в парламенте мое нынешнее назначение, была та же самая Ципи Ливни, которая как министр юстиции зачитала в парламенте решение о моем назначении. И я шутил и сказал ей, что вот видишь, ты меня все равно назначила, даже при том, что я тебе тогда отказал. Но это заняло там лишних, наверное, 6 лет у меня, но все равно это произошло.
Слушайте, я просто хотела спросить про нынешнюю должность. Вот из всего нашего разговора, в общем, можно сделать вывод, что вы очень самостоятельный политик, и по идеологическим соображениям вы вот внутри очень хорошо понимаете свои позиции, свою идеологию, поэтому, в общем, можете поступать очень самостоятельно. Когда вы пришли на эту работу, вы фактически влияете на всю внешнюю политику Израиля. Вот как-то вот ваш характер, я даже не знаю, вот эта вот стойкая такая идеология, она вам как-то помогает или мешает? Это же такая гибкая должность, то есть тут нужно как-то...
Знаете, мне кажется, что идеология не мешает тактической гибкости, но при этом она очень важна, чтобы не забывать о принципах и ради чего, собственно, ты в политике и что ты хочешь делать. Поэтому я не вижу в этом противоречия. Как глава парламентской коалиции я был, с одной стороны, очень жестким, меня называли Сталиным и Путиным, и кем только нет, да, в израильской политике, потому что я как бы заботился о очень жесткой дисциплине среди парламентариев, и жестко реагировал на нарушения коалиционной дисциплины, но при этом я всегда придерживался принципа по возможности не конфликтовать, а договариваться и просто предотвращать проблемы заранее. Да? То есть я не считаю, что в гибкости такой и понимании услышать, возможности услышать собеседника, понять, чего он от тебя хочет, прежде чем ты что-то хочешь от него, и найти на основании этого какую-то точку встречи, точку взаимопонимания, нет в этом противоречия. Действительно, в израильской политике есть такая печальная болезнь, которая называется то, что я вижу отсюда, я не видел оттуда, и люди, которые приходят на первые посты в государстве, на пост премьера или там, на пост министра иностранных дел, вдруг меняют свою идеологическую ориентацию. Это происходило неоднократно, я здесь уже упоминал Ариэля Шарона, это характерный пример, есть и другие. И в этом смысле действительно всегда есть такое ожидание, что человек, пришедший в МИД, значит, делает разворот на 180 градусов, и если раньше он был ястребом, то вдруг становится миротворцем. И, я считаю, что это неправильно. Я считаю, что в этом смысле МИД существует не для того, чтобы отражать международное общественное мнение в израильском обществе, а существует для двух задач. Во-первых, действительно четко показывать правительству, какова позиция международного сообщества, чтобы, принимая решение, этот фактор брали во внимание, но он не может быть единственным. Я считаю, что, например, безопасность граждан Израиля – это более важный фактор в принятии решений, даже если это приводит иногда к неудобным позициям на международной арене, к тому, что тебя меньше хвалят и тебя меньше рукоплескают. Но если ты как бы больше заботишься тем самым о безопасности своих граждан, это главное, базовая задача любого правительства. Но в тот момент, когда решение принято, главная задача МИДа – это отражать политику своей страны и принятые решения, защищать их на международной арене. То есть не менять политику правительства и политику страны согласно тому, как на тебя давит международное сообщество, а наоборот попытаться каким-то образом убедить международное сообщество в правильности тех решений, которые ты принимаешь, исходя из национальных интересов.
Внутреннего конфликта с теми вот этими принятыми решениями, которыми вам, как человеку из МИДа, приходится отражать, у вас внутреннего конфликта с этим принятым решением не было?
На каком-то уровне бывает всегда. Как я уже сказал, в политике ты должен уметь договариваться. Если ты всегда будешь отражать только на 100% те решения, которые тебе кажутся правильными, то ты будешь одним из 120 депутатов, не добьешься ничего, никогда у тебя не будет большинства. То есть ты всегда, когда ты часть коалиции, когда председатель коалиции защищал в парламенте позиции правительства, не все на 100% я всегда с ними соглашался. Иногда это был серьезный конфликт между мной и премьером, как у меня были определенные возможности восстать. Иногда я пользовался этими полномочиями и менял решение правительства. У нас парламент путинская коалиция может видоизменить решение правительства или вступал в идеологический спор с премьером. Это происходило и сейчас, да, вот уже в свою короткую каденцию на пост замминистра иностранных дел я расхожусь с премьером по очень важному вопросу, перспективам создания палестинского государства. Я считаю, что это опасно для безопасности Израиля, как показал опыт последних 20 лет, и в этом смысле занимаю здесь скептическую позицию, открытую, как, впрочем, большинство депутатов моей фракции. Это не всегда просто. Иногда у нас бывают даже очень такие публичные конфликты. Один из таких забавных примеров был, хотя я, в общем, считаю, что это скорее больше журналистская утка, но было опубликовано несколько месяцев тому назад, когда я летел в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН, представляя там МИД. Перед этим у нас был такой резкий спор с премьером по идеологическому вопросу, и там по тем или иным причинам я полетел не на премьерском самолете, а отдельно. И журналисты писали, что это было сознательное решение, чтобы, так сказать, высказать свое неудовольствие моей идеологической позиции. Но, в общем-то, как правило, мы работаем. Несмотря на это, например, вот характерный пример. У меня с израильским премьером Бенямином Нетаньяху очень личные, очень хорошие отношения, когда иногда идеологически мы очень резко спорим, в том числе и публично, потому что я считаю, что в политике это должен уметь разделять, да, то есть личные отношения – это одно, и возможность работать вместе, я был его глава коалиции, это самый близкий пост к премьеру, и самый доверительный, и сейчас работал как его заместитель в МИДе в эти 8 месяцев, тоже, в общем, требует очень высокого уровня доверия, но при этом это не значит, что ты должен полностью прогинаться, как бы, и автоматически принимать взгляды, с которыми ты не согласен, ты можешь это сочетать.
Но вы, работая в МИДе, испытываете больше давления при принятии решений или нет?
Несомненно. Во-первых, я должен больше, что называется, фильтровать базар. Да? Извините за грубое выражение. Понятно, что когда там замминистра иностранных дел или тогда вот почти исполняющий обязанности министра, если когда он что-то говорит, то иногда у этого резонанс иногда очень смешной. Да? Я помню, как-то в самом начале своей карьеры в МИДе, будучи с официальным визитом на Украине, мне позвонили с какой-то израильской радиостанции и попросили дать интервью по поводу того, что происходило в тот момент в Сирии. Я дал абсолютно такой нейтральное интервью, но каким-то образом оно было переведено на английский и попало в удачный расклад, когда республиканцы хотели атаковать американского президента, и вдруг стала темой обсуждения в Конгрессе и в Сенате под заголовком, значит, «Критика израильского правительства на действия президента Обамы». То есть республиканцы воспользовались этим в своих политических целях, но закончилось все как бы очень-очень шумно, и пришлось прямо оттуда с Украины советоваться с премьером и с нашим послом в Вашингтоне, и как, собственно, все это реагировать. Да, это такой вот пример, когда абсолютно безобидное интервью, вырванное оттуда маленькой фразой, вдруг стало главной темой обсуждения в американском Сенате и Конгрессе. Поэтому ты должен как бы тщательно следить за тем, что ты говоришь, и брать в расчет, каковы могут быть возможные последствия того, о чем ты говоришь. Это не просто депутат. Как депутат ты можешь быть гораздо более свободным в своих высказываниях. Есть и другие еще как бы последствия того, что ты работаешь именно в МИДе. С другой стороны, это очень интересно, потому что ты действительно как бы влияешь на внешнюю политику страны, а жизнь у нас такая веселая в Израиле, что действительно как бы очень много вызовов в рамках этой внешней политики, на которые нужно отвечать.
И в рамках этих вызовов необходимо принимать решения, которых до сих пор нет. Решения по проблемам, которые требуют решений, но очевидных решений нет. Я говорю в том числе и о палестинских территориях. Вот тут как быть, как вы раздумываете, какова логика ваших вот этих вот пока еще не сформированных решений?
Вы знаете, дело в том, что есть такая как бы очевидная закономерность на Ближнем Востоке, ее можно проверить исторически, что попытка на все проблемы найти немедленные решения, как правило, приводит только к гораздо большему количеству проблем. Да? То есть одна из вещей, которым ты должен научиться, в том числе и в политике, естественно, в управлении, это то, что иногда есть ситуации, на которые ты должен уметь сказать, ситуация не идеальна, но те решения, которые очевидны и пока мы видим на поверхности, они сделают ситуацию еще хуже, а не лучше. Да? То есть вот этот лозунг изменения любой ценой, он очень опасен в политике. Есть немало примеров и в этой части земного шара, когда мы видели, когда подобного рода подход, он приводил только к большему количеству проблем. И в этом смысле как бы я считаю, что если ты не видишь хороших решений, ты должен уметь об этом трезво и честно себе признать, признаться, и обществу признаться, и сказать, вот такая ситуация, вот такие ее плюсы и минусы, возможны другие альтернативные пути, вот такие у них плюсы и минусы, и они, на мой взгляд, сделают ситуацию еще хуже, поэтому на данный момент надо понять, как мы с этим можем жить. Да? Мы не всегда можем жить в идеальном мире, и мы знаем очень хорошо, да, что лучший враг хорошего. Да? То есть, когда мы стремимся приблизить наш мир к идеальной картине, часто из-за этого происходили самые многие страшные вещи и плохие вещи в истории человечества. И в этом смысле в политике важен принцип не только «видоизмени», так, как тебе кажется правильным, а важен еще такой очень важный медицинский принцип «не навреди». И этим тоже политик должен руководствоваться. И это хороший пример этого. Это ситуация с израильско-палестинским конфликтом. Ситуация непростая, запутанная, не идеальная, так это выглядит сейчас, но те простые изменения этой ситуации, которые часто нам предлагает международное сообщество, на примере четко показывает, что никому ничего хорошего не приводят. Мы уже 20 лет находимся в процессе, мирном процессе с палестинцами. Цифры говорят сами за себя. За эти 20 лет погибло от рук палестинского террора 1500 израильтян. За 45 лет до этого, вот с момента создания государства, до начала мирного процесса в начале 90-х, погибло 1000. Да? То есть, казалось бы, мирный процесс должен привести к большей безопасности, а он привел к меньшей. Не только для израильтян, то же самое картина и у палестинцев. Погибло гораздо больше палестинцев, и их экономическая жизнь стала гораздо хуже, чем до начала мирного процесса. Вопрос, а зачем тогда это все? Да? То есть, ты должен уметь задавать себе такие нестандартные вопросы и понимать иногда, что вот тот стандартный путь, по которому все продвигается, он не всегда идеален, и стоит задуматься о поиске каких-то других альтернативных путей.
Ну, вот вы сказали, что немедленное решение, оно не нужно и даже вредно.
Я не сказал, что оно не нужно. Нужно, но оно не всегда
процесс
существует.
Процесс-то длится
оно
не уже даже не 10 лет, 20 лет. И это решение, оно вообще возможно?
Думаю, что да. Вопрос какой. И не факт, что мы сегодня можем его видеть. Особенно сегодня, когда мы находимся на Ближнем Востоке. Парадоксальным образом, израильско-палестинский конфликт, израильско-арабский конфликт всегда воспринимался как самый нестабильный такой горячий момент на Ближнем Востоке, который приводит к общей нестабильности Ближнего Востока. Сегодня ситуация парадоксальна. Когда ты смотришь на Ближний Восток, Израиль и палестинская автономия – это самые стабильные и спокойные места на Ближнем Востоке. Когда смотришь на Египет, на Сирию, на Ливан, на Северную Африку, все, что на Ирак, да, все, что на Иран, все, что происходит вокруг, мы оказались самым стабильным местом. Это тоже о многом, много о чем говорит. Поэтому ситуация нынешняя не идеальна, но в той видоизменяющемся мире, в котором мы сегодня живем, да, бурлящем Ближнем Востоке, который мы первоначально называли арабской весной, но только очень быстро это превратилось в исламскую зиму, с массой новых проблем, которые это принесло не только для Ближнего Востока, а для европейской цивилизации. В этой ситуации часто идти на какие-то такие очень резкие шаги, непонимание вообще, как будет выглядеть карта Ближнего Востока. Я сегодня не берусь предсказывать, и все, кто предсказывали на 2 месяца вперед, в общем-то, оказались плохими предсказателями, как будет выглядеть не только внутриполитическая, как будет выглядеть геополитическая карта Ближнего Востока, какие будут государства, как будут выглядеть их границы. Сегодня, как бы, мы живем в такой ситуации большого тектонического разлома, и в этой ситуации идти на какие-то неосторожные шаги, не понимая вообще, в каком контексте ты работаешь и как он будет выглядеть завтра, это тоже часто безответственно и не очень просто.
Я сейчас задам странный вопрос, уже не про политику и даже не про внешнюю политику, и даже не про большую политику. А вы вот после отъезда из Харькова когда первый раз на Украину приехали?
Достаточно быстро, да, к удивлению, опять же, для себя, через полгода.
Через полгода?
Через полгода.
Зачем?
Меня пригласили участвовать в проведении молодежного лагеря, собственно, то, что я делал до отъезда, и у меня была возможность, был такой отпуск там, где я учился, и я мог себе это позволить, заодно, естественно, повидаться со всеми родственниками, и, естественно, это сделал. Это было через полгода, потом еще раз через 1.5 года, потом был перерыв несколько лет, а потом в течение 10 лет до ухода в политику, когда я занимался проектом Иерусалимского университета на территории СНГ, и создавал совместные центры с МГУ, и с Петербургским университетом, и с украинскими университетами, то я как бы приезжал достаточно часто.
А вот в тот первый раз, через полгода, вот вы приехали, не было мысли остаться все-таки там, на Украине?
Нет.
Ну, там родители,
нет.
Друзья, вы там выросли все-таки.
Это правда. Как бы, хотя я сегодня уже не знаю, где у меня больше друзей. Да, из класса, в котором я учился, из моего ближайшего вот, окружения моих друзей, только один остался на Украине. Сегодня их гораздо больше в Нью-Йорке или в Израиле. Но семья, большая часть моей семьи тоже уже сегодня не на Украине, хотя брат мой еще живет в Харькове. Но, в общем, мыслей таких не было, потому что, как я уже сказал, отъезд в Израиль, это был отъезд не по экономическим соображениям, а по идеологическим соображениям, поэтому мне было понятно, где я хочу жить.
Но следите за ситуацией на Украине.
Конечно, несомненно. Я последний раз был на Украине только вот совсем недавно на конференции министров иностранных дел стран ОБСЕ в начале декабря, буквально в самой гуще происходящих событий.
Можно я вернусь к работе МИДа? Ну, мне просто интересно, премьер, когда вы исполняли обязанности министра иностранных дел, сказал, что у вас теперь новые задачи, строить новые коалиции. Никогда у вас не возникало мысли о том, что, возможно, надо решить что-нибудь про новых союзников, как-то поменять стратегию израильского МИДа? Потому что есть какие-то устоявшиеся представления о том, что там, ну вот, Израиль дружит с США. А вы там не предлагали какие-то нестандартные решения? Там, а давайте мы еще вот таких союзников все найдем.
Нет, во-первых, это происходит все время. Это происходило не только при мне. Да, до этого, до меня в МИДе и теперь опять вместе со мной в МИДе функционирует очень энергичный министр Авигдор Либерман. Он один из самых интересных фигур в израильской политике, тоже русскоязычный. И он 4 года до этого проводил как бы курс очень интересный поиска дополнительных партнеров Израилю, причем в таких регионах, куда министр иностранных дел Израиля там десятилетиями не ступала нога человека, да, там, например, в Латинской Америке или в Африке, куда они не ездили. И поэтому это не нечто новое. Конечно, это было и в ту каденцию, когда я вот был замминистра без министра, это продолжается и сейчас. Мы живем сегодня во многополярном мире. Да? Соединенные Штаты очень важный союзник для Израиля, и никто сегодня не предлагает, нет такой страны в мире, у которой есть право вето в Совете Безопасности, и у которой есть возможность дать ту поддержку Израилю, которую дает Соединенные Штаты. Это не означает, что во всех решениях мы идем в фарватере Соединенных Штатов, у нас бывают разногласия, в том числе по очень принципиальным вопросам, вот, например, по последнему соглашению про Иран. Наша позиция отличалась от позиции американского руководства. Мы считали, что это неудачное соглашение, которое, в общем-то, ставит нас в ситуацию, похожую на северокорейскую. Мы можем проснуться одним прекрасным утром и обнаружить ядерный уран. Только ядерный Иран – это не Северная Корея. Это по потенциалу опасности для всей европейской цивилизации в десятки раз больше. У нас есть иногда разногласия по израильско-палестинскому конфликту с американцами. Но, тем не менее, они наш стратегический союзник. Но это не значит, что Израиль не может быть других союзников. Привезу пример в контексте того места, где мы с вами беседуем. Я с первой своей минуты в парламенте, а на самом деле 10 лет и до этого являюсь большим сторонником углубления израильско-российских отношений. Я считаю, что для этого есть очень много причин, которые должны привести к тому, что Израиль и Россия могут очень тесно сотрудничать. И мы очень много сделали действительно за эти годы. Динамика положительная, отношения Израиля и России стали намного ближе. Опять же, это не значит, что все, что делает Россия, нам нравится. У нас есть разногласия с многими элементами внешней политики России. Но отношения сегодня, например, между лидерами обеих стран очень доверительные, они открыто общаются, даже когда не согласны с друг другом, обсуждают это открыто, и есть высокий уровень доверия и в обмене информацией, и в высказывании своей позиции, и очень много происходит на уровне двухсторонней связи между Израилем и Россией. Это вот пример того, что во многополярном мире Израиль должен искать себе союзников, не всегда один должен быть за счет кого-то другого.
Все-таки удивительным образом МИД меняет людей. Мне кажется, что так, как разговаривают в МИДе любой страны, не разговаривают больше нигде.
У меня вопрос по поводу отношений с Россией и с другими странами. Окей, все понятно, что вы не все поддерживаете решения, которые приняты в том числе внутри страны, но как вы принимаете решение вот за этот там закон или высказывание критиковать публично страну, с которой находитесь в дружеских отношениях. А вот за это мы не будем, мы промолчим.
Ну, смотря, это зависит от целого ряда факторов. В первую очередь от того, насколько это принципиально для тебя, да, то есть насколько это влияет. Вот сейчас была бы очень серьезная дискуссия в Израиле, правильно ли действовало ли израильское правительство, открыто критикуя договор с Ираном, подписанный в Женеве. Вот мы как бы открыто выступили против американцев, а как же так, это наш главный союзник, и как мы себе такое позволяем, это приводит к ухудшению отношений с американской администрацией и так далее. обсуждали и тому подобное. Моя позиция здесь всегда была очень простая. Как я уже говорил, я считаю, основная обязанность любого правительства – это обеспечить безопасность своих граждан. И если мы считаем, что этот договор опасный, и у нас есть на это очень веские аргументы, которые пока никто не смог каким-то образом опровергнуть, то обязанность правительства в такой ситуации – делать то, что в первую очередь важно для своих граждан, даже если это приводит нас к какой-то такой конфронтации. Я приведу обратный пример. В 2005 году, когда Эуд Ольмерт только сменил Шарона как временно исполняющий обязанности премьер-министра, Израиль должен был принять решение, разрешать террористической организации Хамас участвовать в выборах в палестинской автономии или нет. Мы считали, что это очень неправильно. Наши американские коллеги нас очень давили, говорили, демократия, они от этого станут гораздо более нормальными, они очеловечатся и станут частью политической системы, и продавили наше согласие. И правительство тогда решило не ругаться с американцами, пойти им навстречу. Результат всем известен. Да? Хамас не только принял участие в этих выборах, он их выиграл. Потом совершил военный переворот и выгнал Махмуда Аббаса с территории сектора Газа. Превратил сектор Газа в оплот исламского террора сегодня, один из самых опасных в мире. Начинил его тысячами ракет, которые угрожают от трети до половины населения Израиля. И привел на ситуацию, когда жители юга Израиля могут сегодня проснуться утром и обнаружить, что ночью в их дворе упала ракета. Или днем услышать по новостям, что их школа, где учатся их дети, была обстреляна из сектора Газа. Это пример того, когда вот мы решили не критиковать, не спорить, и что с этого получилось. Мне кажется, этот пример поучителен и много о чем говорит.
Вот такие непростые решения принимаются в МИДе Израиля. У нас
все равно МИД – это всегда МИД.
Да, не время. Последний вопрос, самый такой наш традиционный. Но мне кажется, вы уже даже на него и ответили. Спасибо большое. Заместитель главы МИД Израиля Зеев Элькин был у нас в эфире.
Спасибо большое.
Спасибо, что пришли к нам в студию. Надеемся, что еще придете.
Спасибо. Всего хорошего.
Разбор полета.